В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день! Вы слушаете передачу «100 вопросов атеиста». У микрофона Сергей Худеев. И сегодня мы, как всегда... Сегодня христианство – трудные вопросы. И сегодня мы, как всегда, в понедельник отвечаем на трудные вопросы о христианской вере. Любые вопросы, которые могут вам как-то препятствовать, как-то затруднять, может быть, ваш приход к вере. И мы рады звонкам или сообщениям от верующих, от неверующих, от христиан, от нехристиан. Если у вас есть какой-то трудный вопрос для нашей передачи, мы будем очень рады его услышать. Вы можете с нами связаться по телефону 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, и можете также присылать ваши вопросы на Viber или WhatsApp по телефону 8 977 850 0996. 8 800 850 0996. И также можно с большим удобством нам присылать вопросы через наш сайт theos.fm, там очень удобно нас и слушать, и очень удобно слать вопросы. Ну и также у нас есть трансляции в ВКонтакте и в Фейсбуке, и там тоже можно писать вопросы. Итак, мы ждем ваших трудных вопросов о христианской вере. Вот такой пришел вопрос. Почему христиане считают, что только их религия истинная? Неужели после Иисуса Христа Бог никак не открывал себя людям? Понимаете, в Иисусе Христе Бог открылся полностью. Вот как говорит святой апостол Павел в послании к Колоссянам, в нем обитает вся полнота божества телесно. То есть в Иисусе Христе к нам пришел не просто некий посланник от имени Бога, который чего-то мог нам добавить, каких-то новых принести сведений, а пришел Бог сам, собственной персоной. Он пришел для того, чтобы остаться среди нас. Как говорится в Евангелии от Иоанна, «И слово стало плотью и обитало с нами». Или как там в греческом варианте стоит глагол, который предполагает, что поселился и продолжает обитать. Знаете, в церковно-славянском переводе «и вселися вны». То есть, или как в некоторых переводах это передается как «раскинул свой шатер среди нас». То есть Бог поселился среди нас, Христос остался с нами. Это не значит, что он там вот какое-то время назад был, и его больше нет с нами. Нет, как говорит Слово Божие, где двое или трое собраны во имя мое, там и я посреди них. И необходимость в каких-то дальнейших откровениях, она просто не нужна, потому что все, что Бог хотел нам открыть, все, что Бог хотел нам даровать, Он дал нам в Иисусе Христе, потому что в Иисусе Христе пришел Бог. Чего нам еще хотеть, чего нам еще ожидать? Так, пришел через WhatsApp вопрос. Феофил Антиохийский в послании к Эвтолику, впервые употребивший термин «троица», определяет троицу как «отца», слово «его премудрость», то есть определяет премудрость и место духа. Современные богословы говорят, что премудрость — это сын. А почему бы не определить ее как четвертую ипостась? Ну, потому что нет к этому, собственно, библейских оснований. Мы в Библии не находим самого выражения «троица», но мы находим троицу как таковую. Отца и Сына и Святого Духа. Как Христос говорит: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я заповедал вам». То есть мы находим учение о Троице уже в Библии, и потом святые отцы, соборы, церкви, потом просто это учение формулируют. Михаил спрашивает, у Христа было две души и две воли, что это значит? Бог ведь дух, а не душа. Нет, у Христа была одна душа, у него была человеческая душа, он был полностью человек, из, состоящий из тела и души, и душа у него была одна, конечно. И Иисус Христос является одной личностью, у которой есть две природы, он одновременно Бог и человек. А две воли, да, у Христа две воли, это воля Божия и воля человеческая. Такова ортодоксальная формулировка. Но душа у него, конечно же, одна, потому что он обладает одной, а не несколькими человеческими природами. И как у человека, как у всякого человека, у него есть душа. Вы говорите, что можно верить сообщениям апостолов, потому что их была группа, а не один человек. Поверили ли вы сообщениям другой какой-нибудь группы, которая стала рассказывать о чуде? Или вы бы все-таки поставили это под вопрос? Давайте группу будем рассматривать этот вопрос. Просто я не помню ничего аналогичного. Вот сообщения о чудесах, свидетелями которых были группы людей, но они находятся в христианской традиции. Вот есть сообщение по-моему, в Португалии, некоем чуде, свидетелем которого была там группа каких-то, значит, благочестивых португальских христиан. Но я там, собственно, не был, но в любом случае, даже если это было вот именно так, то и слава Богу, это очень хорошо вкладывается в христианскую картину мира. Вот какие-то коллективные чудеса, которые... Вернее, не коллективные чудеса, а коллективные свидетельства о чудесах, в которых я бы должен был сомневаться, ну, покажите, будем их рассматривать. Я пока не могу, не видя конкретных примеров, давать какой-то ответ. Так, как вы оцениваете сообщение о мироточении креста на могиле недавно умершей похороненной певицы? Может ли там быть действительное чудо? Ну, если вы считаете, что это не чудо, это просто человеческое заблуждение, не может ли такого быть и с другими, в кавычках, православными чудесами? Может быть, почему? Понимаете, вот еще когда я был совсем новообращенным христианином, я держал в руках такую книжку по подготовке к исповеди. Там был такой полный список грехов, чтобы ты вот прочитал и мог поставить такие галочки, что вот тут ты, значит, согрешил, а вот тут ты, значит, не согрешил, тут ты, значит, пропускаешь. И там был такой грех, как передавал ложные рассказы о чудесах. То есть бегать с выпученными глазами, рассказывать, а вот чудо, тут ходят слухи про чудо, вот это нехорошо, это церковью не поощряется. То есть всегда нужно проявлять сдержанность, трезвость, и, конечно же, бывают ложные рассказы о чудесах, ну, просто сколько угодно. Но всегда нужно помнить, что ложные рассказы, они же не опровергают реальных чудес, точно так же, как ложные, фальшивые алмазы, они не опровергают того, что бывают настоящие алмазы. «Поверите ли вы сообщению моих друзей, что я умер, а потом воскрес?» Это будет зависеть от ряда дополнительных факторов, потому что если, скажем, ваших друзей после этого заберут в ФСБ и будут там проводить с ними разъяснительную работу и говорить, что мы вас вот за такие речи посадим очень надолго, а друзья будут на своем стоять и терпеть все эти, значит, нападки, то я подумаю, что да, вот, скорее всего, ваши друзья не врут, что такое произошло. Понимаете, апостолы, они же не шутили. То есть, если ко мне завтра придут ваши друзья и скажут, что видели вас умершим и воскресшим, я сочту это розыгрышем и шуткой. Но если окажется, что ваши друзья что-то терпят ради этого, что их преследуют, что они подвергаются сильному давлению, то я соглашусь, что, по-видимому, это не является случаем сознательной лжи, во всяком случае. И мне придется всерьез отнестись к их сообщению. Понимаете, мы же, христиане, не отвергаем сверхъестественного в принципе. Просто любые сообщения о сверхъестественном, они должны рассматриваться, ну, как и другие сообщения на предмет их достоверности. Так, верите ли вы в способность средневековых королей исцелять от золотухи? Или в существование драконов, или в другие сверхъестественные явления, кроме воскресения Иисуса Христа? Вы знаете, давайте данные будем разбираться. Я что могу сказать? Я, понимаете, в чем разница между христианским и материалистическим мировоззрением? Мы, христиане, допускаем, что чудеса в принципе возможны, что они бывают, что Бог может творить чудеса. Было ли чудо в данном случае? Ну, я не знаю. Мы допускаем, кстати, существование еще и демонических сил, так что много кто может творить знамения. А, да, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей Львович.
Здравствуйте. Здравствуйте, Вячеслав.
А скажите, вот ветхозаветные времена, заповедь «не убей» была уже. А вот Иисус Навин, когда он геноцид и хананеев делал, он разве не знал об этой заповеди? И чем его, интересно, поступок отличается от поступка Гитлера, который уничтожал евреев, славян? Также Гитлер может претендовать на то, что ему было откровение, он пошел их и уничтожил. Угу. Может, они там просто мандрагоры объели?
Хороший, хороший вопрос. Значит, относительно заповеди «не убей», мы находим, что в Ветхом Завете вообще заповедь «не убей», она запрещает то, что называется... в том же пособии по исповеди, вольное человекоубийство. Или, так сказать, убийство в уголовном смысле, то есть там грабежи на дорогах. А убийство, которое совершает воин на войне или казнь приговоренного к казни преступника, она не считалась в Ветхом Завете нарушением заповеди «не убей». «Не убей» запрещает именно вот конкретно уголовное убийство в уголовном плане. Что касается сравнения Иисуса Навина с Гитлером. Ну, смотрите, вот есть разные подходы к истолкованию истории Иисуса Навина, но если брать ее в наиболее грубом, так сказать, буквальном значении, то мы что можем сказать? Есть ситуация, когда... один человек убивает другого, и это может быть ситуация, когда полицейский стреляет в бандита и его убивает. Это может быть ситуация, когда бандит стреляет в жертву грабежа с целью ее убить. Это в обоих случаях убийство, но это совершенно разные ситуации. В первом случае полицейский действует в рамках своих полномочий, и он действует по закону. Он не совершает убийство в криминальном смысле. Что касается хананеев, то есть доизраильских жителей Палестины, то это были язычники, практиковавшие человеческие жертвоприношения массовые. И это, ну вот я попробую привести такой пример. Я читал как-то газетное сообщение, что в городе Лондоне накрыли каких-то жрецов, они там африканского происхождения, какие-то люди, которые приносили человеческие жертвы для того, чтобы обеспечить удачу в делах своих клиентов. Что вот вообще в Африке это очень распространено. В Нигерии там вот запросто, там особенно считается очень полезным для строительного бизнеса взять и принести в жертву ребенка. Его нужно как-то вот разрезать там на части, как-то у них там все это, какие-то ритуалы должны все это сопровождать. Очень полезно для бизнеса. Власти и в Британии, и в Нигерии, кстати, тоже, они это преследуют дело. То есть они этих жрецов ловят и наказывают, они их там сажают в тюрьму очень надолго. Вот представьте себе целая культура, целые народы, где вот это нормальная религиозная практика. И хананеи именно такую культуру из себя представляли. И проблема была, там сильно отличалась от нашего положения дел, потому что мы смотрим на человеческие жертвоприношения как на экзотику, и нас на это, в общем-то, не тянет из всех грехов и преступлений, которые у нас есть в обществе, человеческие жертвоприношения, они как-то не очень актуальны. Но вот для израильтян это был абсолютно живой соблазн. И израильтяне впадали в этот соблазн. Израильтяне приносили, как псалмопевец говорит, и приносили сыновей своих и дочерей своих в жертву бесам, и осквернялась земля кровью неповинную. И вот вся история Иисуса Навина, она должна подчеркнуть, научить израильтян, что это проклятое абсолютное дело. Что если вы будете совершать человеческие жертвоприношения, Бог сотрет вас с лица земли. Это то, что абсолютная мерзость в его очах. Потому что считалось, что человеческие жертвоприношения — это вот так религиозно-магически эффективная достаточно штука, потому что ну, чем больше ты богам принесешь дорогого, тем богосклоннее боги к тебе отнесутся. И поэтому в экстремальных случаях принести в жертву первенца — это ну, то, что, собственно, было нужно для того, чтобы вот, решить проблему. И Бог Израиля запретил это, и Бог Израиля показал, что это проклятое дело. Вы не должны этим заниматься никогда, ни при каких обстоятельствах. Вы не должны этого терпеть в своей среде. И вся история Иисуса Навина, она подчеркивает нетерпимость Бога Израилева к подобным религиозным практикам. Если мы говорим о каких-то современных геноцидах, там, Холокосте, каких-то других случаях геноцида, то, конечно, ничего похожего на историю Иисуса Навина мы там просто не видим. Просто вот мы можем это сравнивать с историей Иисуса Навина, но только, знаете, в плане такого журналистского перехлёста. Елена Чечерина. Добрый день, Сергей. Как вы рассматриваете то противостояние, которое возникает в последнее время между христианами и жителями города по поводу постройки храмов, скверы против храмов? И помимо глобальной проблемы, где в этом вопросе ошибка церкви? Может быть, неверное взаимодействие с властями и горожанами. Вы знаете, церковь состоит из живых людей, конечно. Живые люди могут делать ошибки. Эти ошибки нужно как-то анализировать. Но я думаю, что корень-то проблемы не в этом. Корень проблемы в том, что есть враждебность именно к церкви, как к церкви, как к сообществу, которое исповедует имя Христово. Достаточно четкая идеологическая враждебность, которая никуда не денется, которая есть, ну, кстати, во всем мире. Сейчас есть достаточно острое противостояние, когда я читаю англоязычные христианские новости, есть достаточно острое противостояние, где в Штатах, там, в одном штате принимают полное снятие ограничений там, на аборты до инфантицида включительно, то есть если ребенок выжил после аборта, ему нужно оставить умереть, ничего никому за это не будет. А в другом штате запретили аборты вообще. В третьем штате запретили уже после сердцебиения. То есть очень острый идеологический конфликт по всему миру, и там, это везде, это внутри Штатов, это внутри Европы. Когда, с одной стороны, есть силы, выступающие за максимальное расширение абортов, за максимальное продвижение половых извращений и, естественно, за вытеснение любых консервативных и христианских сил с общественной арены, и, с другой стороны, этому противостоят христиане. То, что у нас происходит в России, это с местным своеобразием, но это вот часть этого глобального конфликта. Я не буду подробно распространяться, но вот я просто скажу достаточно коротко. Существует так называемый «добрый клуб». Это Тед Тернер, основатель CNN, это Билл Гейтс, Джордж Сорос, ряд других очень богатых, знаменитых лиц. И они полагают, что Земле угрожает перенаселение, перегрев атмосферы. И что это перенаселение будет абсолютной катастрофой, что это будет хуже ядерной войны, как говорит Тед Тернер. И перенаселение нужно остановить. Вот это абсолютно необходимо сделать для человечества. И поэтому, естественно, нужно сбивать рождаемость. Как ее сбивать? Нужно разрушать семью как структуру, в которой, собственно, рождаются дети. И нужно продвигать аборты, нужно продвигать контрацепцию, нужно создавать идеологию, недружественную по отношению к семье и чадородию, Потому что, вот иначе земля не сможет людей прокормить, начнется страшный голод, в общем, ужас-ужас. И чтобы предотвратить этот ужас-ужас, нужно все это дело продвигать. И естественным врагом этих планов оказываются любые консервативные религиозные общины, церковь в первую очередь, которые приветствуют семью, которые приветствуют чадородие. Вот их нужно куда-то как-то сломать. И это происходит очень интенсивная борьба на Западе, и это до нас долетает. У нас тут, знаете, достаточно периферийный участок фронта, но, тем не менее, это участок вот этого глобального фронта между христианами и антихристианскими силами. При этом эти антихристианские силы, они отлично в это вкладываются, они тратят на это очень серьезные деньги. То есть, что эта борьба, вот она прекратится от того, что церковь будет себя как-то вести благоразумнее, я не думаю. Конечно, надо отслеживать, как мы себя ведем. Конечно, нужно избегать ошибок. Мы все живые люди, ошибки могут быть. Но конфликты, враждебность по отношению к церкви, она происходит не от ошибок, она происходит от принципиального идеологического конфликта. Мистер Фриман пишет, свидетели Иеговы терпят лишения. Это говорит об истинности их взглядов. Это говорит об искренности их убеждений. То есть человек, который терпит лишения, гонения, преследования за свои убеждения, он им искренне привержен. Вот это мы можем сказать. Это очень плохо и во всех отношениях неправильно, что и государство преследует, я это при всяком случае говорю и могу еще раз сказать, но это ни в коем случае не доказывает истинность их воззрений. Тут нужно это понимать, потому что, к сожалению, часто у людей такое, знаете, бинарное мышление. Если это хорошие люди, давайте их во всем поддерживать. Если это еретики, давайте их затопчем. Но вот это еретики, топтать их все равно не надо. Они имеют свое конституционное право на свободу вероисповедания. И мы не должны, нельзя принуждать чужую религиозную совесть. Но то, что они терпят лишения, то, что они терпят гонения, свидетельствует о том, что они глубоко и искренне привержены своим взглядам. Это да. Но это не говорит об их истинности никак. Точно так же, как, не знаю, там коммунисты терпели гонения и преследования за свои взгляды, там какие-нибудь самые разные группы терпели преследования за свои взгляды, и это никоим образом не доказывает истинности их взглядов. Но это доказывает, что они в них верят. Это доказывает их искренность, но не истинность. В случае с апостолами, апостолы нам говорят, что Христос воскрес из мертвых. И то, что они терпят гонения, доказывает их искренность. Но, в отличие от свидетелей Иеговы, которые там кем-то другим научены своим, значит, взглядом, апостолы лично видели воскресшего Христа. И они были готовы умереть за то, что они лично видели воскресшего Христа. Вот это вот принципиальная разница. То есть они не были научены своим убеждением от кого-то другого. Они лично видели воскресшего Христа, вот за это они были готовы умереть.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Так, Феофил пишет про праздник святителя Николая, но это немножечко не наш профиль. Михаил, а как правильно объяснить мусульманам, как Бог мог умереть, став человеком? Мы исповедуем, что Иисус Христос есть одновременно и Бог, и человек. Он стал человеком в лице Иисуса Христа. Он взял на себя человеческую природу. И в своей божественной природе он, конечно, умереть не мог. Но он мог умереть в человеческой природе. Пример, к которому я прибегаю, хотя всякое сравнение хромает, конечно, Но я такой привожу обычно пример, что представьте себе автора, который входит в свой роман в качестве персонажа. Вот у него две природы. Он, с одной стороны, автор, с другой стороны, персонаж. И в этом романе он претерпевает мучения и умирает. Умер ли при этом автор? Нет. Умер персонаж, которым он стал. Вот Бог в божественной природе, он не умер, когда Христос умер на кресте. Умер человек Иисус Христос. Но поскольку в Иисусе Христе Бог и человек являются одной и той же личностью, мы можем говорить о том, что Бог умер на кресте, поскольку вот опыт умирания, опыт смерти, который претерпел Иисус Христос, одновременно претерпел и Бог, поскольку Иисус Христос одновременно является и Богом, и человеком. Его божественная природа не умирала и не могла умереть. Но смерть Иисуса Христа, это, мы можем про нее сказать, что это также и смерть Бога, поскольку Бог проходит через этот человеческий опыт умирания. Смерть относится таким образом к человеческой природе Иисуса Христа. Следующий вопрос. Самоубийство не является убийством в уголовном смысле. С точки зрения уголовного права, гражданского, оно не является, потому что человека же невозможно покарать за самоубийство. Он уже самоубился. В средние века, и даже не только в средние, несколько позже даже, самоубийц пытались как-то покарать посмертно, там их запрещали хоронить на церковных кладбищах, как-то еще выказывали общественное неодобрение этому поступку. Но, в принципе, человек, совершивший самоубийство, он уже для земного суда недосягаем. И поэтому вопрос о юридической ответственности за самоубийство перед земным судом не встает. Но самоубийство является несомненным нарушением Божьей заповеди «не убий». Именно тоже запрещено. Игорь. Уместен ли такой аналог? В многодетной семье самым любимым, избранным и самым дорогим является младший сыночек с серьезным неизлечимым заболеванием, шаловливый врунишка. Но для мамы он особенный любимчик. Может ли это распространяться на израильский богоизбранный народ? Ну, это неверно, потому что израильский народ, он не какой-то особенно греховный. Как раз нет. Если мы, например, в античном мире сопоставляем нравы иудеев и нравы язычников, то, конечно, нравы иудеев намного лучше. Иудеи поклоняются единому истинному Богу. Иудеи признают святыню брака, имеют к нему почтение. Иудеи не занимаются инфантицидом, что было обычно для язычников. Даже какой-то языческий автор, я сейчас не вспомню, писал, что вот эти иудеи, они вообще вот, они так зациклены на умножении своего народа, что даже младенцев не выбрасывают. О, какие странные люди. Младенцев не выбрасывают. Родился младенец, они его всегда растят. Сколько родилось, столько они, значит, выхаживают и растят. И иудеи были нравственнее язычников, это так. Но Христос приходит для того, чтобы спасти всех, как иудеев, так и язычников. И иудеи – это тоже часть падшего человеческого рода, который пришел спасти Христос. Говорить о том, что иудеи какие-то особенно там грешные, нет никаких оснований. Они такие же грешники, как все остальные. Как апостол Павел говорит, мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины, они все под грехом. Мы все грешники, мы все нуждаемся в спасении. Следующее сообщение. Евгений, каков ваш взгляд на глобальное развертывание сети 5G и что это возможный фундамент для установления системы зверя и преддверия к нанесению метки зверя? Если возможно, обойдитесь без упора на переносное толкование откровения. Ведь рано или поздно это должно произойти. Кстати, вот с перегревом атмосферы и так далее, туда же можно отнести. На самом деле, сеть 5G – это техническое средство, которое обеспечивает доступность интернета, вот очень быстрого интернета, и само по себе это только техническое средство. Мы не должны в самих по себе технических средствах видеть какой-то ужас-ужас, потому что, ну, не помню, у Толстого, что ли, в каком-то из его произведений упоминается салонный разговор, где один такой местный любитель писания говорит, что звезда полыни из Откровения — это сеть железных дорог, покрывших Европу. То есть люди могли видеть апокалиптические знамения даже в железных дорогах. Любое, однако, конечно, техническое изобретение может быть использовано для установления тирании. И тирания Антихриста, она, конечно же, будет высокотехнологической, потому что любая технология, она всегда используется властями. У нас есть звонок. Да, слушаю вас.
Добрый день, Сергей Львович, это Станислав.
Добрый день.
Значит, мой вопрос навеян звонком одного слушателя и также вот следующим идеями и сюжетами из Нового Завета. Я их перечислю, их немного совсем. Значит, Дева Богородица, Бог Сын и Бог Отец, Троица Личностей в одной сущности, обряд уезда царя в город на осле, ритуал казни царя Спасителя, воскресение мертвых, ну и так далее. Вопрос. Ну, Сергей Львович, все, кто в теме, знают, что абсолютно все эти идеи и представления взяты евреями и христианами у шумеров, ассирийцев и египтян. Почему евреи и христиане с такой параноидальной иррациональностью претендуют на их авторство, и зачем они навязчиво пытаются выдать события чужих мифов за реальные события своей истории?
Видите ли, на самом деле, вот я вам очень советую прочитать книжку того же Барта Эрмана «А был ли Иисус?», где он неверующий, он себя определяет как агностик, склонный к атеизму, но он там рассматривает все эти предполагаемые заимствования мифологические и обнаруживает, что ноги вообще у всех этих теорий, что христиане все заимствовали, растут из литературы XIX века, которая, в свою очередь, ни на что не опирается. То есть очень часто сообщение о том, что вот у древних шумеров, у древних еще кого-нибудь был вот точно такой же миф об умирающем, о царе умирающем за грехи народа, это выдумка. Это выдумка. Этому нет свидетельств, собственно, в древних источниках. Поэтому очень часто, в абсолютном большинстве случаев, эти предполагаемые параллели, они просто придуманы, их нет. В некоторых случаях, как я уже говорил, возможно, что некоторые, скажем, ветхозаветные сюжеты имеют языческие параллели, и это нормально абсолютно, поскольку, конечно же, Библия создается не в безвоздушном пространстве, она создается в определенном культурном контексте. Да, возвращаясь к сети G5, или 5G, мы... Конечно, любое техническое изобретение может быть использовано для установления тирании. И вот недавно я читал новость, как в Англии человека оштрафовали за то, что он, проходя мимо камеры слежения, прикрывал лицо. И компьютер не мог так провести его опознание. И, в принципе, сейчас есть программы, которые узнают лица. И вот недавно было сообщение, что в Китае это вообще очень сильно... все развито, и человек, который входит в метро и жует на ходу, это считается нарушением общественного порядка, его камера обнаруживает, и ему будет снижен социальный рейтинг. То есть такая есть интересная штука в Китае, там социальный рейтинг, который определяет, будут ли тебе давать кредиты и так далее. И вот, конечно... Электроника будет использоваться и используется уже для разного рода слежки и контроля. Но это техническое средство. Вот я отлично понимаю, что если кому-то нужно будет сильно выяснить, где я находился, где я был с 8 до 11, он просто залезет в мой аккаунт Google, и там на карте просто нарисовано конкретно, где я со своим телефоном ходил. Нужно просто иметь это в виду. Но когда мы говорим о царстве Антихриста, мы говорим о неком сознательном решении человека. Знаете, вот в 90-е годы, ближе к началу 90-х, была волна паники из-за вот этих индивидуальных номеров налогоплательщика. Там какие-то бдительные люди усмотрели «Три шестерки», и я даже видел такие страшилки, документальные фильмы про то, как какой-то пенсионер пошел получать пенсию, а ему там бац, и влепили печать Антихриста. Ну, как-то так, незаметно он отвернулся, ему хлоп, и все, выходит уже с печатью Антихриста. На самом деле, после этой волны паники Священный Синод Русской Православной Церкви, он выступил с разъяснением и сказал, что принятие печати Антихриста – это все-таки некий сознательный акт. То есть не что-то такое, что с вами могут сделать помимо вашей воли и ведома. Это что-то такое, о чем вы знаете и что предполагает ваш сознательный выбор. Иначе это не имеет никакого смысла. Технические средства, конечно, могут использоваться как к добру, так и ко злу. Но мы не должны тут сразу паниковать. Мы должны думать, как использовать это для служения Богу, для проповеди Евангелия. Станислав. Сергей Львович, интересная картина. Получается, Бог евреев запретил человеческие жертвоприношения, Бог христиан сам совершил жертвоприношение человека Иисуса. Да, поскольку Христос приносит себя в жертву, и эта жертва, она спасает мир, она носит уникальный характер. И вот жертву Христа можно сравнить с определенным типом человеческих жертвоприношений. Я бы даже на это решился, потому что, знаете, вот бывали жертвоприношения рабов, пленных, людей, которые, детей, людей, которые, конечно, не принимали решение себя принести в жертву. А бывали тоже в языческих культурах жертвоприношения, когда человек добровольно выходил и жертвовал жизнью своей для того, потому что он верил, что это спасает его народ. Знаете, есть у, по-моему, Зоенко, его фамилия, это нигерийский драматург, и у него есть пьеса «Смерти королевской конюшни». И там ситуация такая, умер король в каком-то племени, и конюшни должен умереть за ним. Он должен отдать свою жизнь, потому что иначе там весь космос пойдет наперекосяк, и на племя свалятся какие-то страшные беды. Он собирается умереть, и там британский колониальный чиновник его пытается отговорить. Говорит, ну зачем тебе вообще губить свою жизнь молодую? И ему этот африканец, Элисин его зовут, африканец говорит так, что вот я был в Лондоне у вас, я учился. И я помню случай, когда капитан судна пожертвовал жизнью для того, чтобы спасти пассажиров. Его прославляли как героя. Значит, и вы, англичане, понимаете, что иногда бывает необходимо и хорошо, и правильно пожертвовать собой ради других. И вот ошибка этого Элисина не в том, что он готов жизнь отдать ради других, а в том, что этого не требуется. Это просто ошибка. У него ошибочная картина мира. Ничего не случится с его племенем на самом деле, если он не станет себя приносить жертву. Никакие беды не свалятся. Ну, люди переживут, некий шок, там испугаются, ну, а потом убедятся, что нет, ничего, небо на землю не падает. В случае с Иисусом Христом он добровольно приносит себя в жертву ради спасения людей. И это необходимо. То есть эта ситуация напоминает ситуацию вот с этим капитаном, который себе жертвует собой ради спасения пассажиров. Бог запретил человеческие жертвоприношения, потому что если это жертвоприношение людей недобровольные, там, пленных или детей, это убийство и преступление. Если это добровольное приношение, то оно не нужно просто. Язычник, который приносит себя в жертву ради племени, он просто ничего этим не достигает, это не нужно. Но Бог приходит на землю в лице Иисуса Христа для того, чтобы принести подлинную и спасительную жертву. Тамара. Почитание икон в народе часто приобретает оттенок язычества. Не лучше ли отказаться от икон, дабы не соблазнять неокрепшие умы? Может быть, иконоборцы были правы? Ну, вы знаете, абсолютно любая религиозная практика, она может подвернуться каким-то извращениям из-за того, что люди не наставлены как должно в правой вере. Менять саму религиозную практику из-за того, что люди могут ее искажать, ну, это было бы, мы бы так много чего лишились. Ирина, Сергей Львович, в аду люди уже не могут лишать друг друга жизни или носить телесную вещь, как это происходит на земле. Не страшнее ли земля ада? Нет, ад намного страшнее, потому что на земле человек просто умирает, и на этом все заканчивается. для него вот это пребывание среди, допустим, мучающих его злодеев. В аду нет смерти, нет выхода из этой ситуации адской. Люди находятся со своими грехами навечно и, увы, ничего не могут с этим поделать. Вернее, не могут и не хотят, потому что человек уже навсегда и окончательно отрезал себя от Божьей благодати. На земле всегда есть надежда. На земле человек всегда может покаяться. Самый конченый злодей, самый конченый негодяй может покаяться. В аду уже нет. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, здравствуйте. Это Дмитрий. Это, извините, я вас переспросить, а вот вы действительно считаете, что вообще вот эта вот, ну, печать зверя, она связана с технологиями? Вот меня, например, это наоборот смущает, когда даже люди канонизированные недавно так рассуждают, потому что вот в тексте там «Купи у меня золото огнем очищенное» совсем о другом. И при Варфянуфе Великом он говорит, что уже мог прийти Антихрист, но молитву безвестных людей его остановил. Я считаю, что это вообще закваска фарисейская, что народ фарисейский придется все кровоправедные и отравили до Антихриста.
Вообще говоря, печать Антихриста, тут, что мне кажется важным отметить, что печать Антихриста — это повторяющийся в истории феномен. И это не только что-то такое, что будет когда-то в будущем, это то, что уже бывало в прошлом. И, ну, например, у отца Сергея Булгакова в толковании его на Апокалипсис, там он об этом упоминает, печать Антихриста — это, ну, например, свастика, которую носили как раз на лбу и на правой руке. Или какой-то знак принадлежности там, к большевикам или к нацистам. Это некий знак внешний, который показывает, что человек присягнул каким-то богоборческим антихристианским силам. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, это снова Станислав. Я все-таки решил перезвонить и сказать две вещи. Ну, есть подлинные шумерские и вавилонские первоисточники, из которых можно узнать о ритуале принесения в жертву так называемого подменного царя перед воцарением настоящего.
А, это понятно,
это
да.
Сплагиатировано христианами. И второе, ваш довод о том, что шумерские мифы были придуманы в 19 веке, легко бьется доводом о том, что христианские мифы были придуманы в 1 веке. Угу. Такие дела.
Если говорить о подменном царе, но это другая ситуация совершенно. Когда считается, что злые силы, вот злые духи, они пытаются на нашего царя навести сглаз и порчу. И для того, чтобы это отвести от царя, мы приносим в жертву заменитель. Кого-то, в кого должны попасть. Но это примерно как во время битвы с врагами, какой-нибудь приближенный царя одевает его доспехи, чтобы враги считали, что вот это и есть царь, и пытались его убить, на нем сосредоточили свое внимание, а истинный царь в это время будет спокойненько себе командовать, и врагов они таким образом обхитрят. Это не имеет никакого отношения, естественно, к голгофской жертве спасителя. Да, возвращаясь к вопросу, собственно, о печати и о технологиях. Печать — это знак того, что человек отрекся от Бога. Печать — это знак того, что человек пошел на службу к каким-то антихристианским силам. Она может быть выглядеть по-разному. Человек, там, не знаю, взял партбилет партии большевиков, одел повязку со свастикой, еще как-нибудь присоединился к явно богоборческому антихристианскому движению. Внешние знаки могут быть разные при этом. Это не принципиально. Принципиально решение человека встать против Бога. Будут ли печати носить технологический характер? Ну, наверное, будут, потому что, ну, естественно, люди, все, что они делают с использованием доступной на то время технологии. Не значит, что технология, она, в принципе, ужасна. Это значит, что нужно понимать, что технология уже сейчас дает возможность за вами следить очень плотно. Если вы ходите в церковь, это будет всем известно, как все ваши перемещения. Если на вас захотят надавить по этому поводу, то это будет легко сделать. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, извините, это снова Станислав, не могу не сказать. А разве Иисус не за вас умер? Вот, и кроме того, вот этот подменный царь, он ведь тоже добровольно соглашался.
Иисус умер за мои грехи. Тут принципиально другая ситуация. Ну, в принципе, мы можем, конечно, проводить аналогию. Если подменный царь умирает добровольно, то это, да, это жизнь за царя называется. Это как, не знаю, Иван Сусанин, который жертвует собой ради того, чтобы спасти царя от неприятелей. И, ну, в этом смысле любая добровольная жертва одного человека за другого, она вообще в каком-то смысле похожа на жертву Христа. Любая ситуация, когда, например, человек в бою жертвует собой, чтобы спасти царя. Любая ситуация, когда один человек вообще жертвует собой ради того, чтобы спасти другого, когда пожарник ходит в горящий дом, чтобы вытащить человека и гибнет сам. Любая жертва ради другого, она в каком-то отношении похожа на жертву Христа. И тогда мы можем сказать, что да, христианство воспроизводит этот вечный сюжет, когда из любви и преданности к другим людям вот человек жертвует собой. Но каким бы образом это могло бы опровергать христианство? Думаю, что ну, это было бы довольно, довольно трудно предполагать. Я читал, что патриарх Кирилл предлагал не пользоваться смартфонами, но я не уверен, что правильно поняла. Нет, конечно. Патриарх не об этом немножко говорил, а о том, что смартфоны могут быть инструментом влияния, который может быть использован во зло. И вот нужно это иметь в виду. Нужно проявлять в этом случае такую определенную рассудительность. А Евгений, утверждение, что печать Антихриста была часто в истории, опровергается тем, что в Откровении написано, что без печати не смогут ни покупать, ни продавать. То есть все будет намного серьезнее, чем просто отречься. Это будет практически принуждение. Кроме того, будут казнить тех, кто не поклоняется образу зверя. Видите ли, существуют разные, конечно, толкования откровения, но мне ближе такое, вот когда я слушал цикл лекции по откровению, и там человек задавался вопросом, для людей, которые это откровение писали, и для людей, которым его читали, ну, то есть вот церковная община где-то в конце первого века, и этой церковной общине читают откровение. Оно что-то для них значило? Или речь там шла только о событиях далекого будущего, которые не имеют отношения к их сегодняшней ситуации? И много меток в Откровении указывают на то, что речь идет в том числе, не исключительно, но в том числе, о вполне знакомой ситуации Римской империи первого века, где нужно было поклоняться гению божественного императора для того, чтобы быть полноправным гражданином. И в частности, для того, чтобы продавать и покупать, для того, чтобы вести нормальную гражданскую жизнь, нужно было поклоняться статуе императора. То есть откровение Иоанна Богослова, оно и о будущем тоже, конечно, но оно также о прошлом, об эпохе Римской империи, и оно о событиях, которые в истории периодически повторяются. То есть оно всегда актуально, оно не только про будущее, которое когда-то потом должно наступить, оно про испытания, с которыми христиане сталкиваются время от времени, и оно актуально и для нас тоже. Но время уже подошло к концу. Большое спасибо вам за ваши вопросы, с вами всегда очень интересно. До свидания, всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.